Мы остановились на том, что мы то, что мы себе притянули. Это знаете, как планета такая какая-нибудь. И вот небесные тела всякие летают, да? Есть такая штука, гравитация. И вот там летит далеко какой-то осколок, он уже притягивается, притягивается, выходит ко мне на орбиту, и вот какая-то гадость сопровождает меня всю жизнь, я не могу от нее сдыхаться. Почему? Ты ее притянул. Ты ее притянул, как вот тот приемник, ты настроен был на нее. Я настраиваюсь на что-то, у меня просто как с вакуума тут начинает появляться что-то. Мы можем определить, мы можем о себе говорить сколько угодно, какие мы хорошие или нехорошие, но как определить, кто я, на что я реагирую? Вот подходишь ты к киоску, да, там всякие журнальчики, всякие разные, и вот что тебя привлекло? Вот это ты и есть.
Мой любимый сад.
Кого сад, кого не сад, кого чего привлекло, вот на чем ты внимание, и ты говоришь, не, это не мое, не, оказывается, это твое. Потому что ты даже бы его не увидел, посмотрел бы, скользнул, потому что у тебя нет отклика, у тебя нет такого заказа. Ты нигде-то не слышал, что это не является твоей болью или недостатком. Тебя привлекает то, что ты сам заказал из этого мира. И ты будешь это находить там, где, как говорят, свинья везде грязь найдет, да? Понимаете? И в принципе, везде грязь. Как говорится, вот это все, что мы потребляем, ну, потребляем, ну, чтобы не заругаться, да, мы должны очень выдавать. А то, что мы потребляем, это как, или, говорят, или мокрые испражнения, или сухие испражнения, вся разница. Считается, сухие испражнения — это гуны благости. Ну, хорошо, все прилично. Испражнения. Нам нужны, ну, я не знаю, как это можно сказать, испражнения Бога, что ли. То есть он живое все делает. А все остальное уже не будет жить. Не будет жить. Итак, и что самое главное? Вот мне на перерыве вопрос задали: война, а как к этому относиться, да? А как к этому относиться, принимать, не принимать войну? Мы должны понимать, что это за война. Эта война рассчитана не на то, это не захват территории, нет. Это не захват каких-то стран, потому что, ну, все уже должно захвачено. Все уже захвачено, эти границы чисто символически. Это просто нас разградили. Просто уничтожение, ну, непокорного населения, которое ну, нормально слышит свое сердце. А значит, с них негодные рабы. Это славянское население или люди, которые говорящие там на русском языке или русскоязычные, к ним относятся немцы, голландцы, это одна нация. Русские, украинцы, это одна нация. Вот. И я уже говорил, а они все, у них мозги работают на русском языке. Хотя СМИ это замалчиваются, это там гасится, все, на Украине тоже вот это, ну, что, ну, против русских и все такое. Почему? Потому что туда уже въехали эти самые. И что в первую очередь, обратите внимание, делают? Обратите внимание, в первую очередь тут делают, насаждают гомосексуализм. Что такое гомосексуализм? Это потеря ориентации просто со старта. Потеря ориентации, мужское и женское, потому что уничтожается любовь таким образом. А любовь — это и есть распознавание, что мое, а что не мое. Это Господь в сердце, но если ты, извиняюсь, гомик, ты все остальное уже не распознаешь. Понимаете? Гомосексуализм, вот недавно, я уже говорил, приняли отмену запрета на распространение гомосексуальной детской рекламы. Вот она была до этого, но поскольку мы уже на территории евро, я сразу скажу, просто мне могут сейчас сказать, что... Может быть, я какой-то там российский агент. Я сейчас скажу, что в России дело обстоит не лучше. Сейчас почитаю. Почему? Потому что, опять же, это одна страна. Это одна страна, это одна держава, я имею в виду весь земной шар. Я сейчас почитаю специально. Я могу про Украину такого. В Украине сейчас это все легализуется. В России, там еще, там, ну, не сказать хлеще, там то же самое, максимальными темпами, как только можно. И это делается учеными, это ученые, они сексологи или как их называют, на самом высоком уровне. То есть это кончается сатанизмом. Сатанизм, дьяволизм, что такое сатана? Враг. Это кончается чем оно кончается? Тогда войн не надо будет. Всех сделать гомиками, войн не надо будет. Численность населения можно регулировать и так. Будет много секса и мало детей. И потом это ведется дальше, и они об этом говорят. Пола не будет. Пола не будет. У них есть свой манифест. И они его не скрывают. Манифест читаешь, смешно. Но читаешь еще раз и понимаешь, много пунктов уже во всех странах выполнено. И вот эта война, понимаете, что такое сатанизм? Это я растерялся, я не знаю своего предназначения. Почему? Потому что в этом любовь убивается. То есть есть гомики, которые рождаются, вот они от природы такая, вот там уже такая все испорченность такая есть, уже такая направленность есть. А есть, которые вот приобретенные, как вот есть знания врожденные, есть приобретенные навыки, так и это. Но что я хочу сказать, что даже в такой стране, которая полностью гомо-страна, как это называется, Норвегия, там очень много людей с нормальной ориентацией, которые понимают, бьют тревогу. То есть о чем я говорю? Что насколько насыщена атмосфера вот эта гомо, что там нормальные семьи, просто они изгои. Там, если папа насилует своего сына с тяжкими, и мама обратилась в полицию, маму сажают в тюрьму или в психушку. Там настолько, там закон стоит на той стороне. Закон, потому что в законе все... Вот, я просто... нас как-то это не очень интересует, какая-то Голландия, да, какая. Я говорю, что это во всем мире. И как этот наш дорогой этот президент, который негр, как его зовут, Обама, да, он сказал, политика Соединенных Штатов будет такова, как страна относится к вопросу гомосексуализма. Если плохо относится, значит, извините, мы вам не друзья.
Не друзья.
Да, вот это политика Соединенных Штатов Америки. Это он сказал еще, по-моему, не будучи президентом. Вот. И вот зачем я это говорю? Потому что, вот я говорил, все принимать от Бога, все принимать. А могу ли я принимать этих гомиков? Война. Война это следствие. Это следствие вот этих, которые вот не хотят.
То есть уничтожить тех, которые не гомики. Вот их уничтожить. Война для того, чтобы...
Смотрите, я хочу сказать, чтобы мы не впали в крайность. Потому что если все подряд принимать и принимать все без любви, это значит принимать все подряд. Это я просто свинья, понимаете? Принимать надо различать, делать это. А что-то принимать вот это есть, но на свою территорию, извини, не пущу. Вы знаете, кто не пускает на свою территорию? Мир невозможен, в принципе, но мир возможен, если я начинаю проливать из себя Бога, талант, тогда эти гомики от меня на почтительное расстояние. То есть у меня просто, они, может, и перестают ими быть. Излечение тогда, когда я становлюсь радиостанцией, а не вот этим, не приемником. Ну, а пока я приемник. Сегодня для приемников. Что принимать? Потому что, предназначение, мы об этом уже говорили. Сегодня другая тема. И поэтому, что такое толерантность? Толерантность – это страшное слово. Толерантность заменяет очень много духовных слов. Вот сейчас я прочитаю, что такое толерантность. Толерантность – это статья называется «Толерантность – это путь в ад». Вот. Толерантность. Оставим это тем, кто иначе не может ладить между собой, а нам лучше жить в дружбе. Это кто сказал? Это Амонашвили. Это академик Рао, доктор психологических наук, почетный профессор и так далее. У него много этих. То есть, это сказал не глупый человек. Толерантность – это когда я не согласен с ним, потому что на моих глазах гадость делается. Что такое делается гадость на моих глазах, а я толерантен? Значит, мое предназначение поставить негодяя на место, это входит в мое предназначение, а я толерантен, понимаете? Если на моих глазах и все протестует, надо прийти и что-то сделать. Я хочу сказать, Вы знаете, в Украине есть вот паспорт гражданина и паспорт человека, есть, оказывается. Я так слышал, ну, и паспорт человека, и права человека есть. Вот права гражданина и права человека совершенно разные права. Человек может определяться, идти ему на войну или нет, а гражданин загребли, и все. Если не пойдешь, ты идешь в суд, например. Ну, тебя засудят, да. И я хочу сказать, что, смотрите, что такое суд? Что такое суд? И что такое права человека? И что такое вообще, как нам поступать? Вы знаете, в мусульманском мире все очень просто. Если мою сестренку кто-то обидел, я иду кинжал беру и режу ему горло. И все село говорит, ну да, это твоя дхарма. А если в европейском, это, говорит, самосуд. Ты должен идти в суд, и суд может засудить негодяя, а может не засудить негодяя, в зависимости от того, как там сверху скажет элита, которая надежно защищена, и ей можно делать вообще все, что угодно. И она кормится, и суд кормится с этой элиты. И эта элита ставит своих там, понимаете? Он защищает, это основная. А то, что внизу, там нет справедливости, там кто больше даст. Понимаете? Или откуда больше угроза может быть, да? То есть не факт. Это означает, что есть некоторые вещи, которые мы добровольно отдаем, которые входят в нашу дхарму, в наше предназначение. Мы ищем свое предназначение, понимаете? И мы отдаем часть своего предназначения вообще непонятно каким-то службам. И все мое естество говорит, о, месть, гнев, это, наверное, это. Не-не-не, дорогой, это Господь говорит, иди, делай. Понимаете? Вот это то, что говорю насчет военной инициативы. Потому что везде всегда это было. Но европейцы и вот в России все это сделали. Ой, давайте мы придем и вас... И сколько, знаете, сколько фильмов, когда эти суды, они ничего не решают, они все куплены, понимаете, они на службе уже у кого? У гомиков они на службе. Потому что все структуры, я сейчас это прочитаю, как официальный документ, про Россию прочитаю, про другие страны. Итак, толерантность, толерантность. Ко всему ли мы должны и толерантность, и когда, вот знаете, закон, он говорит, вот, и все. Если вам что не нравится, обращайтесь в суд. Вот это называется толерантность. А мы решим. А суд, как вот у этой вот, как, ну, на защите кого? На защите... Толерантность, это значит, я лояльно отношусь ко всему. Вот мне даже не нравится, но я должен терпеть. И это считается... Не-не-не, если я даже не понимаю, но это его выбор, понимаете? Это его выбор.
Даже если они согласны, я потерплю.
Да, его выбор. Толерантность, ну мы должны. Но потом, под этой толерантностью, потом этот гомосексуализм начинают обучать в школах. Почему я должен быть к этому толерантным? Потому что, ну, так это ж мой ребенок там сейчас его обучат. Что с него потом будет? Потому что если он не станет нормальным Божьим человеком, Божьим это значит нормальным человеком, который знает, что он хочет, который знает, что он любит, а не то, что ему навязали. Если его сразу ориентацию со старта сбивают, с него готовят раба. Раб не имеет хороших качеств. Они ему не положены. Раб это машина. Ему не нужны хорошие качества, нужны для благородных людей, у которых есть призвание, предназначение, свобода выбора, ну и так далее. Свобода. Для свободных людей. Для раба не нужно. Ему что скажут, что он будет делать. Вот и все. А каждое хорошее качество, оно норовит проявиться, и оно может выбить человека из системы, там наоборот оно гасится. И преподаются... Итак. Кому и для чего нужно подменять такие понятия? Это статья, кто его написал? Ну вот этот же, это Вячеслав Владимир Полынин. Да, кому и нужно? Ну неважно, знаете, кто написал, вы просто вот... Знаете... Хорошие проповедники от плохих чем отличаются, они говорят простыми словами. Потому что простые, прямые слова, понятные всем. Иисус так говорит, Прабхупада так говорил. А если так вот все закручено, санскрит и все такое сказал, аж ничего не понятно. Некоторые люди считают себя духовными, если они выучили какой-то, знаете, как религиозный язык или философский язык, где непонятны вот эти слова. И, знаете, первое, что в результате получается, эти люди, им становятся недоступны простые вещи, которые, до которых может дотянуться даже ребенок. Обычные вот качества, там, ну вот, там честь, совесть, они как-то по-другому и говорят, о, это на этой ступени, на этом уровне. Да они всегда были доступны. Бог доступен, Он с тобой разговаривает. Это вопрос, почему ты с ним не разговариваешь. Вот. Итак, толерантность. Иногда Бог говорит, вот этого принимать нельзя. Понимаете? Вот этого принимать нельзя. А мы говорили, принимай все это. И вот тогда этот момент относится вот бхакти, бхакти это преданное, преданное любовное служение Господу. Считается там 9 видов бхакти. Вот. Но если перевести с английского, их оказывается 10. Так вот, 10-й тип у нас почему-то на русский не перевели. 10-й тип преданного служения это дать по морде тому, кто покусился на любовь и кто отворачивает людей от Бога. Это считается самый такой замечательный вид. Понимаете? То есть я хочу разграничить. Вот принимаешь все, но что-то ты не принимаешь активно. Кто что-то, это входит, может быть, в предназначение, понимаете? Ну, чтобы не было непонятно. Да? Вот, например, вот мне рассказывают. Очевидцы рассказывают. Я пользуюсь СМИ, но очевидцам я доверяю больше. И причем тем очевидцам, которым я знаком и давно. Вот идут российские войска, там, да, вот они там наступают, вот они так вот. Но они, знаете, как-то свои-своих, да. И идут чеченцы. Это большая разница. Чеченцы режут всех. Там что они творят, это ужас. Почему? Ну потому что, ну, ни свои, ни жалко, да. А что в Чечне творили русские? А что в Чечне? Чеченцы вели себя как герои. И вот они вот сейчас помстились, типа. Точно так же было, вот когда после Октябрьской революции, там китайцев. Китайцы, они, ну, на лицо другие, этих не жалко. Они там двуручной пилой просто людей распиливали, там страху нагоняли. Так вот это, вот они вот идут, понимаете. И кто нанял этих чеченцев? Их наняли, вы думаете... Русская или украинская армия?
Конечно,
управление одно, пульт управления один, мы должны понимать. Мы должны понимать. Кто этого не понимает, мне их это, мои соболезнования. Итак, кому и для чего нужно подменять такие понятия, как доброжелательность, сочувствие, уважение на толерантность, в скобках терпимость. Терпимость. Кому? Нельзя строить отношения на терпимости. Терпение рано или поздно лопнет. И, как мы видели, во времена множества межэтнических погромов и различного рода конфликтов. Для легализации немыслимой идеи необходимо подменить ее подлинное название. Ну, какую-то гадость нам хотят спустить там. Ну, фашизм, да? Толерантно они что, имеют право. Гомосексуалисты, а толерантно к ним относитесь, да? Да. Вот. Цель выдумывания новых названий – увести от сути проблемы, от ее обозначения, оторвать форму слова от ее содержания, лишить своих идеологических противников языка. Языка. Не секрет, что правильное понимание значения слова к сущности ведет к правильному пониманию явления в целом. Толерантность. Что это такое? Потому что этот термин, то есть вот сейчас я еще это... из другого источника, вот. Так. У нас в школах, а самое главное, в высших педагогических учебных заведениях совершенно забыли основополагающие для педагога и любого человека понятия, двоеточие. Честь, нравственность, духовность, дружба, отзывчивость, чуткость, доверие, достоинство, благородство, справедливость, преданность, терпение, доброта, вера, любовь. Это сейчас вычеркнули, понимаете? Это я... Знаете, что я читаю специально? Это российские, чтобы мне не говорили, что в Украине сейчас это все легально, а вот это сейчас происходит в России. вера, чистосердечность, признательность, братство, мудрость, ну и так далее, не буду все перечислять. Ни в одном учебнике по педагогике вы не найдете этих понятий, зато толерантность в каждом. Понимаете, подмена идет. Точно такая же подмена идет в священных писаниях. Вот эта толерантность, но там говорится немножко другое, потому что толерантность такое, светское слово. Там говорится смирение. Совершенно забыв, что смирение – это смирение перед своим сердцем. Смирение – это тело хочет того и того, а сердце говорит, давай вперед, забудь о своих проблемах. Вот смирение. Смирение – это удел свободных людей. Смирение – это тебя не распяли, как цыпленка табака, вот ты там это, и вот, ну и ладно, придавило меня. Не, смирение, смирение – это хочу налево, хочу направо. Но сердце говорит, вот прямо давай, идешь ты прямо там, понимаете? Вот это смирение. Смирение перед Богом, смирение. А не перед обстоятельствами. Перед обстоятельствами смирение – это трусость, это борьба за свою шкуру, это не смирение. Вот. И там тоже. Вот такие обстоятельства нам. И я должен мириться. Так. Это насчет войны. Был фильм хороший, как же его называется? «Пианист», по-моему. Старый фильм. Кто-то видел, нет? А, ну, фильм, конечно, политический. Там рассказывается, как бедных евреев. Да. Бедных евреев уничтожали, причем вот они там живут, их перечислили туда. Их просто как последовательно приготовляли к этой бойне, и они просто вот так вот, а вдруг обойдется. Вот. Вот эта толерантность. Вот. Ну, там, конечно, ну, не так. Евреи всегда, ну, как это, холохост и все такое, но совершенно замалчивается насчет какой был холохост у славян, понимаете? Ну, неважно, было и у евреев это было. Ну, сам факт, что люди, вот их уничтожают, а они толерантные. Они там в Бога верят. Бог тебе говорит, иди, там, делай ноги или что-то сделай, или просто скажи правду. Они вот так вот. Толерантность – это не забыть Бога. Толерантность – это активно действовать. Это не прижать хвост и уши и сидеть вот так вот. Я вот терплю, я ко всем хорошо отношусь. Нет, ты не можешь ко всем хорошо относиться. Бхакти, Шрила Прабхупада пишет, бхакти состоит из Бога, составляющей бхакти, служение Богу, из преданного человека, который ему следует, из тем, кому надо что-то хорошо сделать, которые ну, не знают еще, что с Богом можно разговаривать, и врагов. Толерантности нету в бхакти. А Христа вспомните с плеточкой. Понимаете? Вычеркиваешь вот этот гнев и там, ну, толерантность заменяешь, все божественное, в общем, как название стоит, толерантность – это путь в ад. Вот. Итак, что же такое толерантность? Изначальное значение слова. Толерантность – это термин медицинский, взят из трансплантологии и означает неспособность организма отличать чужеродные органы. Понятно? Неспособность отличать организма чужеродные, мое, не мое. То есть бывает, внедряется что-то, и чтобы организм остался целым, то есть, ну, явное. Вот. Надо показать ему кулак, он сам уйдет. Но если не показать ему кулак, или раз не дать по лицу, то есть не надо убивать. Ну ты знай свое место вот там, понимаете? Как змея в дом заползла, нужно убить. Но можно сначала цыкнуть на нее, уползет сама, хорошо. Вот. Так. Итак, толерантность, термин медицинский, взятый из трансплантологии, означает неспособность организма отличать чужеродные органы. Достигается такое состояние постепенным угнетением ядовитыми веществами иммунной системы организма, приводя ее к апатии и безразличию. Полная толерантность – это смерть. И чего это делается? Знаете медицину? Например, надо поменять мне что-то, какой-то орган, если просто его всунуть и пришить, организм его отторгнет, говорит, чужое. Поэтому надо посадить иммунку, чтобы она вообще перестала вялая стала различать, и тогда не будет, у нее не будет сил отторгать. То есть организм надо отравить, чтобы у нее не было сил отторгнуть. И вот нам сначала травят. Толерантность — это следствие. Нас сначала травят. Чем нас травят? Нас потихонечку развращают. Оп, гомики появились. А мы уже на них смотрим уже, мы подготовлены к их появлению. И мы уже, ну и ладно. Ну и мы пассивны. А если бы не было постепенного, целенаправленного, хорошо вооруженного и организованного вот этого отравления мозгов, мы бы сказали, а что это такое? То он бы не появился здесь, он бы не посмел. А сейчас, вот когда вот это вот как Кончита, да, помните эту Кончита там? И вся Европа ей аплодирует. Она говорит, ой, в Москву что ли съездить? И там кто-то сказал, да куда в Москву? А обратились к органам, они говорят, а мы не имеем права, пускай едет. У нас нет на то полномочий, пускай едет. Все, организм отравлен. Это Россия. Это Россия. Если кто-то говорит, что... То есть, ну, а Украина, организм не отравлен, он убивается. Украина убивается, мы видим в наших глазах. Нас уже не особо спрашивают. Итак... Принудительное вводимое слово «толерантность» имеет своей целью уничтожение института семьи, нравственности, отхода от общепринятых мировых духовных ценностей и заповедей. 90% случаев употребления этого слова связано с гомосексуализмом, педофилией и инцестом. Ну, статистика. Заметьте, что гомосексуализм, педофилия и инцест невозможно связать с такими исконными понятия, как семья, нравственность, чистота, духовность, преданность, благородство, вера, любовь, мудрость. Зато гомосексуализм, педофилия и инцест, вы понимаете, что эти слова означают? Инцест, да? Успешно ассимилируются в жизнь наших детей через термин толерантность. Успешно. Прикрыть. Кому, а главное, для чего нужно подменять наши истинные образы и понятия, на коих воспитывается и ком гордились сотни и тысячи наших поколений предков. Принятая на Западе толерантность и политкорректность уже привела к межэтническим погромам, победе гомосексуализма над общественными духовными ценностями и заповедями, разрушению института семьи, запрету традиционных основополагающих понятий, как отец и мать. То есть в паспортах пишут родитель один, родитель два. Отец и мать не пишут. Ну, в некоторых странах. Для чего навязывается модель? То есть у нас, смотрите, вот это вот всемирный гомосексуализм наступает. Вот война для чего. Мы думаем, что-то там ресурсы и все такое. Ресурсы вот российские понадобились. Ресурсы российские давно уже идут по назначению, и России дохода не приносят. Они давно уже идут туда, куда надо. И об этом заявляют сами вот эти россияне. То есть там уже страной распоряжаются не россияне, банк, который вообще не зависит от этого, понимаете? России нету страны, а Украины тем более нету страны. Вообще нет никаких стран. Я об этом говорил. Понятие страны — это чистая фикция, границ нету. Кому надо, они ходят туда-сюда. Это просто вольер. Вот ты, животное, ходишь туда-сюда, и все, чтобы недалеко, чтобы за тобой легче следить. И поэтому слово патриотизм и прочее, оно теряет всякий смысл. Ой, а мы там за Путина или там за нашего, за Порошенко. Этих людей нет в реальности, мы должны понимать. Потому что Сталин их было 4 штуки. Это артисты, и не просто артисты, а в прямом смысле артисты. Не просто вот он высокооплачиваемый артист, потому что ему там где-то там какой-то там Обама что-то там платит, и он вот это играет роль. Нет, это конкретные артисты. Этого прибили, раз в реанимации он ожил. Этот, который вот сбежал-то, как его, Янукович, 3 штуки было, зафиксированный факт. Кто-то обратил внимание, когда он подписывал там? Вообще, я смотрю, что-то молоденький такой. Потому что там расстояние между глаз, вот, которое вот оно не меняется в течение жизни, и так далее. То есть так, люди, которые, вот мы преданные там нашему там вождю, нет, этого нету, давно нету. То есть теряет смысл. Смысл. И если мы думаем, что вот есть национализм, а есть как это, как называется?
Патриотизм.
Не, патриотизм это уже. Ну да,
Интернационализм.
Ну да. Не, интернационализм это как раз не очень хорошее понятие. Но это не наша тема. Ну, который говорит, вот культуру, нация, национализм, вот культуру сохранить. Культура сохраняется в институте семьи. Границы плавают, они же как сумасшедшие плавают. А в институте семьи вы сражаете. А вот гомосексуализм прежде всего направлен на институты семьи. И я это дальше почитаю. Цель институт семьи вообще не будет. Потому что когда будет гомосексуализм, института семьи не будет как такового. А значит и культуры никакой не будет. Значит, ну, а работа, в общем-то, не нужна. Потому что культура защищает свободу. И культура это, знаете, как портал к Богу, пока ты своим талантом не обзавелся, тебе вот есть такое общественное, вот культура как-то его поддерживает. Уничтожение этой культуры, ну тогда раб. У тебя нет с Богом связи, значит, ну, кто-то другой будет. Итак. Разве нужна толерантность? Терпимость, в скобках, больным инвалидам, нет, им нужна медицинская помощь. Наше уважение, участие, сопереживание, любовь, отзывчивость и чуткость. Зато толерантность, терпимость, жизненно необходима для пропаганды гомосексуализма, педофилии, дабы мы толерантно относились к развращению все новых тысяч наших детей. Ни для кого не секрет, что Конституцию Российской Федерации 1993 года можно по праву назвать оккупационной. Мы это сейчас часто такое проскакивает. Ой, к нам пришло оккупационное правительство. Это вот которое сейчас. Оно и было, понимаете? Сейчас пришло не оккупационное правительство, нет, оно было оккупационное. Сейчас пришло, я не знаю, как это по-другому как называть. Видите, 1993 год, Россия, и там говорят, что вот ни для кого не секрет, для думающих, Конституцию Российской Федерации можно по праву назвать оккупационной, поскольку, то есть на законодательном уровне, понимаете, поскольку в ней закреплено внешнее управление, вот откуда-то, да, на уровне законодательства, идеологии и денежной системы. Итак, вот еще, я сейчас к тому, что, потому что если я сейчас расскажу, что надо все принимать от Бога, чтобы мы не напоролись на вот эту толерантность, потому что вот эта толерантность, это называется гендерная революция. Знаете, что такое гендерная революция? Когда сексуальный партнер любой, и животные в том числе, сексуальный партнер мой родственник, моя мама, мой ребенок, понимаете? Все, что попало. Вот это гендерная революция, это считается, и это вводится как норма. То есть не просто к противоположному полу, а вообще, чтобы был вот такой хаос. И о каком предназначении, о каких талантах тогда можно вести речь. Потому что и это чувство воспитывается до 4, а вот в Германии, до 4 лет ребенок уже должен быть сексуально, ему должны о пользе анонизма должны рассказать, чтобы он этим занимался. Игрушки плюшевые такие уже делаются, понимаете? Сказки. Вот что такое, я обмолвился, а не довел дома. Что такое, сейчас снят запрет, причем в пакете документов он снят, не отдельно, а так вот, чтобы не так видать было. Реклама гомосексуализма у людей, у детей. Это значит, вот это Золушка, там как это, Конек-Горбунек, это устаревший. А вот принц влюбился в другого принца. Вот. А принцесса в маму принца. Вот такие сказки. Вот такие сказки, и сейчас они распространяются, вот как приехали сюда, это вот в этой... Вот в Таллине, там вот уже все, вот это вот пошло. Там. Итак, То есть все вот остальные нарушения, искажения божественной картины пляшут вот отсюда, потому что вот эта гендерная революция, это называется атеизация, атеизм, да, посредством сексуализации, причем беспорядочной. Знаете, если ребенка познакомить с сексуальными вот этими вещами раньше времени, героя из него уже не будет. Никогда. Героя не будет. У него Все говорят, а западники говорят, ну, надо заканчивать уже это, аисты, капуста там. Надо говорить вот как есть. Нет, аисты, капуста никому еще не помешали. Сначала героизм, сначала вот это, вот такие вещи, а потом вот это. И тогда вырастает мужчина настоящий или настоящая женщина. Вот. Итак, несколько, так, ну, чтобы знать. Так, сексуальная революция в качестве новой культурной революции, которая по своему эффекту должна превзойти революцию французскую и октябрьскую вместе взятые, призвана кардинально изменить человека или скорее уничтожить его. Идеология гендера это, ну, гендерная революция, ну такое название сейчас в мире вот ходит. Идеология гендера, базирующая на тезисе, что пол человека и его сексуальные предпочтения обусловлены культурными, а не биологическими факторами. Понимаете? То есть какой у тебя пол, это мы еще давай посмотрим, да, что так не видно, типа. А его они биологические факторы, и поэтому могут свободно формироваться или выбираться. То есть стать геями, лесбиянками, бисексуалами, транссексуалами, кровосмесителями, садомазохистами и тому подобное. И согласно гендерной идеологии, это равноправные половые категории, столь же нормативные, как мужской и женский. Ведут, а в Норвегии 30 типов брака введено, да? То есть вообще. Вот эти с этими, и животные включены, и вот эти, и двое с двоими, и там вот это, 30, мне фантазии не хватает, что это может быть. И самым отсталым считается просто мужчина и женщина. Считается такой, ну, натурала, да. И они считаются, ну, такими. Да. Название у них такое интересное есть. Вот. Тем самым международные организации идут против своей сути. Вместо того, чтобы служить обществам, которые выбрали их и наделили властью, они служат интересам радикальных сексуальных меньшинств, деградируя в роли рупора и их пропаганды или орудия насилия. То есть эти вещи внедряются насильно, никого не спрашивают. Просто заняты все посты. И вот я сейчас хочу... Я не хочу читать эту гадость полностью, но мы должны знать врага в лицо, чтобы нам потом словом «недуховно» или «толерантно» не смогли это. Да, вот. Вот, например, Игорь Кон. Есть такой человек Игорь Кон. Кто это? Первый советский и российский сексолог, активный пропагандист разврата и растления детей. Академик, это академик, понимаете? Вот как можно, то есть, ну это враг народа, я не знаю, да, враг всего. Но он академик, он держится, он выступает, в МГУ выступает на лекциях, понимаете? Значит, кто-то его поддерживает. Понимаете? Власть за кого? Суд за кого? Что он делает, этот человек? Это вот сейчас в России, понимаете? Это вот сейчас в России. Чтобы мне не говорили, а за Украину я молчу. Украину уже просто истребляют. Уже истребляют. А и во время этой войны, в этой, вот гей-парад вот недавно был сейчас вот в Украине. Кто не помнит, где это было? Не в Мелитополе, а... Забыл, ну, недавно гей-парад был, да. Вот гей-парад у них, пожалуйста, с шариками, с флажками ходят, да. Видите, война, а они вот. Итак.
Ты знаешь, у нас тут, я слышала, что и Луцию, это народ с
Милиция охраняет. Вы что, лупцует? Как это? Лупцует, да, вот. Так. Академик Кон активно пропагандировал гомосексуализм, открыто призывая к этому молодых людей через свои лекции и публикации с такими названиями, как «Мужчина в изменяющемся мире» и прочее. Интересно, что незадолго до прочтения очередной подобной лекции в МГУ, представляете, какие ему трибуны даются? Кон получил очередной транш $50 000 из США за отстаивание прав секс-меньшинств в России. Многие из работ Кона были выполнены при поддержке американских и европейских грантов, в том числе индивидуального гранта фонда Джона и Кэтрин Маккауртов за работу по расширению диапазона приемлемости сексуальных отношений. В 1996 году, видите еще когда это было? В 1996 году Кон получил грант, по-английски тут написано, учрежденный американской гей-активистом Хейлом Коллом. Благодаря этому гранту Кон написал книгу «Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви». Кон был научным консультантом проекта «Половое воспитание российских школьников». Проекта «Половое воспитание», который был начат в 1996 году. Несмотря на секретность и меры предосторожности, весть о появившейся акции по легализации растления детей разлетелась в стране очень быстро, хотя интернета в ту пору еще не существовало. Новость попала в газеты, эфиры по радио и телевидению. Вспыхнул стихийный народный бунт, в котором участвовали родители и учителя. А всенародном возмущении был поставлен президент. Игорь Кон утверждал, ну и в общем сорвали программу, но сейчас она успешно выполняется. Игорь Кон утверждал, что отказ от полового просвещения – это следствие всеобщей сексуальной неграмотности. Кон настаивал, мы упускаем исторический шанс. Я закончу читать про этого нехорошего человека, но мы должны знать, насколько это серьезно. Насколько это серьезно, это поддерживает. И если ты не защитишь своего ребенка, то потом... Итак, вместе с напарником, профессором Сергеем Агарковым, Игорь Кон выпустил в России телепередачу «Про это». Может, кто-то видел? «Про это». То есть им дают телевидение.
А у нас тоже закрыли.
Да. В которой откровенно пропагандировались такие явления, как менструация, анальный секс, активно поддерживались любые аномальные проявления сексуальности. Агарков и Кон назвали свои телевизионные сеансы половым просвещением. Напарник Кона по телепередаче про это, профессор Т.С. Агарков, профессор, понимаете? Но непростые люди. Долгое время являлся единственным владельцем со своей женой и дочерью всех секс-шопов города Москвы. Помимо гомосексуализма, Кон также активно проповедовал педофилию. Вот его цитата из книги «Любовь небесного цвета». Ну, просто неприятно читать. В 2005 году Всемирная ассоциация сексуального здоровья удостоила Игоря Кона золотой медали за выдающийся вклад в сексологию и сексуальное здоровье. Многие сейчас поддерживают деятельность и Эскона, и у него много последователей среди молодежи в России. Вот вам Россия, пожалуйста. Так, еще несколько моментов я хотел осветить. И... Потому что, знаете, сначала надо сказать за упокой, а потом за здравие, чтобы не наоборот было, да? Мы должны, потому что если наоборот... Потому что что же с этим делать? Ну, я сейчас прочитаю, что манифест гомосексуалистов. И это не просто кто-то написал и выпустил в интернет. Это, знаете, как вот был манифест коммунизма, помните там, да? Карл Маркс, Фридрих Энгельс, помните, да? Да, призрак по Европе, траля-ля, траля-ля. Но ведь свершилось. Ведь свершилось. И когда этот призрак про Европе и под эту было уничтожено наше православие, И под это, и то, что сейчас православие, но совсем не то православие, было просто уничтожено оно. Было просто физически уничтожено, было просто там комиссары поставлены. У меня лично был друг, который, я видел его все лычки, и у него такой дома, лично, я был в городе Бузлуке, захожу, я был шокирован, такой иконостас. Был попом, потом что-то ушел. Он был просто ответственный работник с погонами. Он взял и ушел. Так это везде. Это во всех религиях. Вы думаете, религию нельзя легализовать, пока ты туда силовой структурой вот человека не воткнешь. Итак, во-первых, кто это? Что это не... Так. Приведенный ниже документ является переводом манифеста геев с английского языка, автором которого является Майкл Свифт. Впервые этот манифест был опубликован журналом «Геи Коммунрати», что-то непонятно, в феврале 1987 года, то есть давненько. Перевод этого документа впервые был опубликован христианским журналом «In History» в сентябре 2005 года. И вот, собственно, документ. Он такой небольшой. «Мы будем сексуально использовать ваших сынов, оплот своей... вашей немощной мужественности, ваших банальных мечтаний, безвкусной лжи. Мы будем совращать...» Это, знаете, похоже на манифест Алина Далласа. Кто-то помнит, читает его? Его, я первый раз о нем узнал от этого, от Жданова. Ну, тут за против алкоголизма. Помните, да? И Ален Даллас говорит: война закончена. Что мы теперь будем делать? Мы будем совращать, мы будем развращать, мы будем вот это, мы будем вот это. И постепенно мы. И вот это очень похоже. Оно ничем не отличается. Понимаете? Но Ален Даллас там понятно, там казалось... Но вот истинное лицо, гомосексуализм, это проект человечества закрывается, называется, понимаете? Это серьезно. Конец света, вот конец света. Содом и Гоморра, вот Содом и Гоморра. Это не просто где-то локально вспыхнуло что-то. Это всемирный захват какой. Вот против этого, вот это нельзя принимать, потому что это то, что уничтожает любовь, уничтожает предназначение. Я не понимаю, кто я, для чего я. И потом мне эти церкви, в которых эти гомики тоже, потому что я точно знаю, что в Киеве православные вот эти верхушка, все гомики в Киеве. Мне это просто говорил человек, который тот говорит: вот этот вот с этим, вот этот вот с этим, а вот это мой наставник. Ну, я с ним иногда сплю, ну как с папой. Понимаете? Понимаете? Это не какие-то махараджи, которым там это, а это ну, там, где ну, жены должны как бы быть, понимаете, да? Ты ж попом не должен, пока ты не женишься. Вот. А там вот эти, пожалуйста, все. И чему они могут нас научить? Какой любви, к какому Богу они нас могут привести? Итак. Мы будем совращать их в наших же школах, общежитиях, гимназиях, раздевалках, спортзалах, семинарах, молодежных группах, туалетах, кинотеатрах, армейских казармах, мотелях, мужских клубах и зданиях парламента. Есть это? Уже есть. Уже есть. Ваши законы, запрещающие гомосексуализм, будут отменены. Есть это? Есть уже. Новое законодательство будет поощрять любовь между мужчинами. Есть это? Есть. А видите, это когда было дано? То есть не смешно. Кажется, вот ну, такое наглое заявление, но вот это уже воплотилось в жизнь. Уже? Понимаете? Все мы гомосексуалисты должны стать плечом к плечу, как братья. Мы должны быть едины в искусстве, философии, едины социально, политически и финансово. Мы переживаем триумф только тогда, когда сможем представить нашему злобному гетеросексуальному врагу. Ну, то есть, их даже не устраивает, что и так, и так. А другая современная культура И другая современная культура, в кавычках, полна извращенцев всех мастей, и едва вы найдете среди них нормальных семьянина с некоторыми. Мы будем писать стихи о любви между мужчинами, мы будем ставить спектакли, некоторых, в которых мужчины открыто ласкают мужчин. Мы будем снимать фильмы о любви между мужественными. В Америке, например, ты, если поставил фильм, там обязательно должен быть негр, вот эта толерантность, и голубой обязательно какой-то. Иначе ты ущемляешь права человека. Как же ты вот этих вот показал, а вот эти что? Они тоже должны участвовать как-то в жизни. Обязательно. Если ты сейчас на него нападешь, то он там голубой или там вот там негр, да, раньше, то есть все перекинулось, то закон на такой защите на них, понимаете, да? То есть все должно посмешаться. Все должно посмешаться. Вот в этом задача. Мы изваяем структуры статуи красивых молодых мужчин, смелых атлетов. Установим их в наших парках, на площадях, торговых рядах. Мировые музеи наполнятся изображением прекрасных обнаженных юношей. Наши писатели и музыканты... Смешно, да? Кажется. Но половина-то уже сделана. Вот. Мы устраним сексуальные... Я не могу это просто читать дальше. В общем, это очень... Не хочу я читать этот манифест, я просто скажу факты. Факты российские. Украинские факты, они давно уже, А российские, потому что говорят, в России-то вроде лучше с этим. Я сейчас почитаю, как в России с этим. Бывший начальник охраны первого российского президента и депутат Госдумы Александр Коржаков пишет в своей книге «Борис Ельцин. От рассвета до заката». Если бы я просто перечислил фамилии чиновников, занимающих и занимающих государственные посты, лидеров, или просто известных членов известных партий, президентов компаний, и в то же время гомосексуалистов, то, думаю, у многих читателей был бы шок. То есть они все. И чтобы туда пройти, ты должен быть один из них. Понимаете? Власть захвачена.
Как я попала, ее убили.
Да. Так. Сегодня это уже факт. В политической, журналистской, музыкальной, попсовой, в творческой элите педики заняли, если угодно, завоевали свою нишу. Все зависит от положения в обществе. Как-то, если эти люди занимают высокие посты во власти, от исполнительной до законодательной и судебной, даже судебной, да, то возглавляя средства массовой информации, то, во-первых, они объединяют и создают параллельный мир своих интересов, во-вторых, начинают их лоббировать в скрытой форме, в отличие от Запада, где это практикуется открыто. И даже кое-где законодательно, а именно продвигает своих людей, защищает их, патронирует всячески. То есть мы должны понимать, тут про детей, то, что делает, это вообще ужас. Что делает с детьми в Германии сейчас, это просто ужас. Это просто не верится. Вот, поэтому... Хотел коротко, но получилось длинно. Вернемся в тему. Это я, смотрите, что. Вот это, то, что я сейчас читал, я просто хотел показать, что это реальность. Это реальность, с которой мы имеем дело. И вот с этим мириться нельзя. Это безбожно мириться с этим. Ты должен сказать нет. Они все действуют скрыто или нашими руками. Кого-то так затолерантнят, вот так вот, да? Или кого-то там прошьют патриотизмом каким-то и направляют, они никогда не действуют. Вот эти вот все педики или иудеи высокого порядка, которые там наверху, которые все, они никогда внешне участвуют, понимаете? Они только стравливают людей. Мы это делаем своими руками. Мы это делаем. Если мы не будем этого делать, этого не будет. Судить их нельзя. Знаете почему? Потому что они выполняют свою функцию и выполняют ее прекрасно. Мы попали в такое положение, потому что мы захотели, мы выбрали эту войну, волну, потому что мы не выбрали Божью волну. Я сейчас прочитаю кое-что из Библии. Слова известные, но понимаем ли мы их? Понимаем ли мы их? Страх Господень. Знаете, что такое страх Господень? Кто-то знает, скажите. Ну, совесть, говоря, страх Господень, да? Если у тебя есть страх Господа, ты больше уже ничего не боишься. Это притча, глава 8. Страх Господень. Ненавидеть зло. Страх Господень – это совесть. Все, точка. Все. Ненавидеть зло. Ты должен все любить, но зло к тебе придет. И тут написано в Библии, ты должен его ненавидеть. Значит, с этим что-то сделать. Потому что есть любовь и противоположная ненависть. Потому что однажды к тебе придет что-то, и ты должен что-то с этим сделать. Если ты с этим ничего не сделаешь, оно проникнет в тебя, и ты будешь агентом зла. Ты будешь наполнен злом. Почему? Потому что, ну, сдрейфил однажды. Вот так... Зло, да ты знаешь, что такое зло? Тебе это не нравится, тебе это ни в какие ворота не лезет. А потом сказали, а вот начальник сказал, а, ну раз начальник сказал, Василий Иванович, сейчас слоны летают, да ты что, Петька, с ума сошел? А товарищ генерал сказал, что, ну знаешь, так, низенько-низенько, понимаете? Вот так у нас начинается, да? Низенько-низенько, а вот это, да нет, нельзя, а вот начальник сказал, ну, немножко можно. Что значит немножко можно? Что значит немножко можно? Это вот, это знаете, вот, вот, вот тут написано, пить по праздникам такая же глупость, как курить по праздникам, воровать по праздникам, бить себя сковородкой по голове по праздникам, объедаться по праздникам, понимаете? Такая же глупость. Но некоторые вещи мы считаем уже нормально. Вот. Немножко трусить можно, нельзя. Да, да, нет, да, да, нет, нет, прочее, от лукавого. Почему? Потому что если ты это сделаешь, зло проникает в тебя, и ты потерялся, и ты уже не отличаешь добро от зла. Потому что уже не ты говоришь, а вот та прошивка, то зло, которое ты пропустил, потому что тебя это не касается. То есть сказал, это можно, и скоро ты начинаешь так поступать. Понимаете, как это происходит? Толерантность. Который заменяет все хорошие слова. Потому что ты перестаешь видеть зло. А это страх Господень. Страх Господень, он говорит, это надо убирать. Вот. И теперь, как происходит настройка? Первое. Ты пропускаешь зло и ничего с ним не сделаешь. Хотя ты можешь сказать, встать демонстративно уйти, или сказать просто нет. Толерантность всем говорит да. Вот. Так, 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 так. Так, так. Как происходит настроечка? Как происходит настроечка? Ага. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Что это подразумевает обычно? Обычно подразумевает... Это, ну, надо адрес говорить, или вы мне так поверите, что это все-таки это от Луки, глава 6, текст 17. Подразумевается так. Господь все видит. Если ты втихаря где-то там шуры-муры, то Господь тебя накажет, выставит и скажет, вот, и все об этом узнают. Неправда. Представьте себе, Господь, мой отец. Вот. Или так, у меня сын, да, скажем так, вот у меня сын, потому что он действует так же, у меня сын, и сын что-то напортачил. Я беру его грех, созываю всю улицу, смотрите, мой, что ж сын сделал. Ну кто-то так поступает. Не, я его втихую накажу, потому что я хочу сохранить ему репутацию, я его исправлю сам лично, поговорю с ним, выпарю там и как-то, но никто об этом не узнает. Вот так поступает Господь. Итак, если во мне я что-то таю, а что я таю? Появилось зло. Страх Господен. Папа мне говорит, вперед. А я говорю, тут у нас конституция, тут у нас этикеты, все дела. Нет. Вот это в меня проникает. И потом эту трусость я... И потом я становлюсь соучастником. Понимаете? По-любому я становлюсь соучастником. Потому что, как сказал один великий человек, все преступления совершаются с молчаливого согласия. Помните, да? Если бы не было согласия, не было бы преступлений. Не было преступлений. Никуда бы это дьявол, сатана, потому что дьявол, сатана, он говорит толерантность. Толерантность. И только появилась толерантность, как мужественность, забота, все эти вещи исчезли сразу. Растворились, как в растворителе. И вот когда я это проглотил, оно во мне развивается, и потом вылазит во мне, и я это вижу в себе. Я начинаю с этим бороться. А вот не надо было глотать. Вот когда ты подношение, ты все принимаешь от Бога, все принимаешь, но это не от Бога. Понимаете? Это не от Бога. Потому что Бог в этом мире нелегален. Дьявол, князь мира сего, легализован в этом мире. Мы должны понимать. Не веришь? Почитай газеты. Что официально, а что неофициально. Всех героев просто их убирают. Убирают. Всех святых, настоящих их просто убирают. Мы знаем это. И вот тогда тайное, что ты скрывал, вылазит, и ты его видишь. И потом ты борешься безуспешно с ним. Понимаете технологию? Вот. А мы думаем, а вот как нас опозорят перед всеми. Да и всем наплевать на твое поведение. Все сейчас так озабочены своей жизнью, всем наплевать. Ну посмотрели, удивились и все. Тут есть над чем поразмышлять, да? Все. А что ты что-то там совершил, всем наплевать. Они на тебя не произведут впечатление, они тебя не исправят все равно. Мы кого-то боимся? Понимаете? Мы кого-то боимся. Кого мы боимся? Бога не боимся. Страх Господен говорит, вот мы не боимся, надо бояться Бога. Вот когда надо воевать и не согласиться, вот тогда надо это сделать. И все. Если ты этот момент не сделаешь, все остальное у тебя просто не получится. Вот это и есть грех. Это и есть корень греха. Есть два. Первая вот лекция была, вот это подношение, что принимать, что давать. Первая была лекция грех сектанства, ты не все принимаешь. Вот Бог только такое, это все не мое, понимаете? Это когда в секте человек уже без Бога давно живет, это уже потерянный человек, он уже в тюрьме. Вот. Но вот ты перестал быть сектантом. И у тебя должен быть страх Господень, тут написано, страх Господень. То, чего ты должен не принять. Потому что если бы не так, написали бы «да, да, да, да», прочее от лукавого. Нет, написали «да, да», «нет, нет», прочее от лукавого. «Нет» у тебя должно работать. Это должно быть твое «нет». Вот эту лекцию, наверное, знаете, как надо назвать? Я думал, как же ее вот это обозвать? Вот это думал, или на своей волне назвать ее, или и решил вот это «подношение 2» и «диапазон восприятия». У тебя должен... быть свой диапазон восприятия вот этого. Диапазон восприятия. То есть это твоя, как сказать, твоя дхарма, твое предназначение. И там проявится свой талант, твой талант. Диапазон восприятия. Ты принимаешь все, но у тебя должен быть конкретный диапазон восприятия, где ты должен активно действовать. Ты не должен гавкать на всех остальных, ты уважаешь их предназначение, все вот эти дела. Но у тебя диапазон восприятия, ты активно начинаешь действовать. И в том числе ты должен иногда кого-то покусать. Потому что ты, если этого, понимаете, с этого начинается, в твою дхарму обязательно входит кого-то покусать. Не верите? Найдите мне хоть одного святого, который никого не укусил.
Так это хорошо, что разрешается.
А, то есть ну, это нравится, да? Это дело привычное, да?
Нет, ну просто мы стараемся не кусать, а разрешить.
Мы кусаем, потому что когда у нас что-то забирают. А я же не про это, про кусание говорю. А вот дальше, смотрите, интересно. Это к тому, что мы как такие ходячие приемники, да? На какую волну настроились, я еще на бис повторяю уже третий раз, то мы и видим. Разные картины мы видим, разные вещи мы потребляем, и из этого начинаем состоять. А и вот дальше, смотрите, после того, следующий текст, это я прочитал от Луки, глава 8, «Ибо ничего нет тайного», текст 17, «чтобы не сделалось явным или сокровенным, чтобы не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». То есть оно обнаруживается лично мною. И начинает мне так вот это, я не знаю потом с этого что делать. Вот. Мною. А вот дальше очень интересно. Что характерно, прямо следующий текст. Тоже практически никто не понимает. Даже те, кто читает. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. Это понятно, да? Кто имеет, тому будет дано. Это как-то понятно. Что имеет, непонятно. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. А это что такое? Не имеет, а что ж от тебя отнимать? Как это понимать? Вот эти два текста, это просто головоломка. Я предлагал нескольким людям, они читают, они говорят, а вообще какая-то чушь написана, непонятно про что. Это про вот ту прошивку написано и про диапазон восприятия. Это диапазон восприятия. Тот, кто имеет в себе вот эту свою волну, которую тебе Господь дал, тому дано будет. А кто не имеет, то, что у него со старта было, вы заметили, что вот дети рождаются, у них со старта, у него одно есть способности, у другого. То есть малое хорошее, которое у тебя есть будет, хорошее, кусочек хорошего отнимется. Почему? Потому что ты не имеешь связи с Богом. Почему ты не имеешь связи с Богом? Страх Божий. Страх Божий это как раз, когда тебе Господь посылает в бой. И толерантность запрещает страх Божий. А, ну ходят тут эти такие голубые. Ну и ладно, пускай ходят. А что? Почему? Они что же люди? Они заблудились. Они больные. Их надо лечить. Это совсем недавно считалось психическим заболеванием. А теперь им не только. Они же учат этому других. И закон стоит на их стороне. И у нас осталось совсем немножко времени. Мы скажем несколько важных вещей. Во-первых, я хочу сказать о официальных религиозных учреждениях. Обо всех. Потому что я сейчас фразу, которую прочитаю, она годна на все времена, на все народы и на все страны. Так было, есть и будет. И никогда по-другому не будет. Религия честна и действительно ведет к Богу, пока она в гонениях, пока она как секта, пока там их преследует. Но как только ее поставили в ранг и признали, разрезали красную ленточку там, заходи, народ, ей уже руководят это, лица определенной ориентации. Вот, например, что пишет... Кто это пишет? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Книга Брахманы Вайшнав. Называется Ачарья Сантана. На странице 220. Он пишет, что так, декламировали писание, например, Шримад Бхагаватам, ради заработка становились рассказчиками, демонстрировали во время исполнения круглосуточных киртанов свое искусство в танстве и обжорстве. Раздавали мантры за деньги. Вот. Это он говорит о священниках. Вот. результате этого всего многие непреданные, то есть непреданные это значит, ну просто атеисты, которые смотрят на это все, на этих верующих, стали считать, что поклонники Хари это разновидность лицемерия. Это чистая правда. И такое положение сохраняется и будет сохраняться везде, там, где церковь официально признана государством. Вот эти, вот смотрите, я не знаю, может где-то по-другому, но там, где я, в храмах, это присутствует. Например, рассказ Шримад-Бхагаватам ради заработка есть. Становились рассказчиками, демонстрировали свое исполнение круглосуточных киртан, свое искусство в танце и обжорстве, раздавали мантры за деньги. Есть это. Это есть. Это есть сейчас. Это я подтверждаю. Это называется, конечно, по-другому. Дакшина и все такое. Но это мантра за деньги. Никогда вот этот, вот эти вот. Так, про них не хочу. Итак, по существу несколько вопросов я хотел бы сказать. Или, наверное, будут какие-то вопросы по этому. Будут вопросы. Если вопросов не будет, я кое-что сейчас еще скажу, что успею. А, разрешаете. Хорошо. Хорошо. Раз разрешаете. Так, сейчас я посмотрю, что важнее сказать. Угу. Так. Ну, пока вот еще буду говорить. Значит, проблема, в общем, не в том, что вокруг нас, потому что я вас застращал, что вокруг нас. Проблема не в том, что вокруг нас, а проблема в том, что мы принимаем. Страха Божьего у нас нету, и мы принимаем. Вот. Угу. Так. Даже не знаю, что важнее сказать. Просто это целые темы. Угу. Ну ладно. Вот у нас кому-то что-то не хватает, да? Кому-то денег, кому-то отношений, кому-то здоровья, кому-то там чего-то не хватает, да? Скажите, от чего это зависит? От кого и от чего это зависит? Кому-то отношений. От чего это, от кого зависит? Вот я целый сейчас два часа распинался. От настройки твоей волны. Вот и все. От настройки. Не, отвергаем это условие. Если я буду не зубастый, если толерантный, вообще про остальное сразу забудь. Страх Господен. У тебя нет, ты все остальное будешь бояться. Значит, если ты страх Господен, то есть ты не герой, ты не боишься своей совести, ты не герой, то все остальное ты будешь бояться и действовать из страха, а не из любви. Про остальное забудь сразу. Вот. Я про тех говорю, у кого все-таки страх Божий есть. И они на черное говорят черное, на белое белое. Вот с этого начинается. Если этого нет, остальное забываете сразу. Вот. Остальное бесполезно. Так. Так, чук такое. Так, еще, как бы такое важное. Проблема большинства народу в том, что они уже выбрали себе волну. И будут, особенно это проблема мужчин. Это называется мировоззрение. Женщины более-менее могут это, они более подвижны, у них в разуме меньше эгоизма. А мужчина, если выбрал, еще всем рассказал, и потом даже он, ему сказали, нет, не так, и он уже даже согласился, но он уже не может пойти на попятую, мужское достоинство. Бедное мужское достоинство, да. Он не может. Так. Ну вот, как определить, волна это вот, ну смотрите, давайте съедем на обычный пример. Вот... Вот молодожены, да, вот они в ЗАГСе сидят, и вот они друг перед другом, ой, ты цветочек, нет, ты цветочек, нет, ты цветочек, нет, ты цветочек, нет, ты вот, нет, ты цветочек. И он говорит, сядьте уже, дайте записать там ваши вот эти вот, вот. И вот они приходят, они были на этой волне, да, и вот приходят эти же люди в этот же ЗАГС, и у них грызня идет. Или он на коленках с цветами приползает к ней, покаяние полное. Она говорит, иди отсюда, ты мне что, купить хочешь? Откуда вот это? Откуда вот это? И мы погружаемся в разные психологии, разные вот он и это сделал. А это всего лишь волна. Ты можешь легко просто выйти на эту волну, на свою волну, Божью волну, у тебя все нормализуется сразу. Все нормализуется сразу. Это называется послушание Господа. И начинается оно с того, со страха Божьего, когда ты не это честно можешь кому-то сказать, нетолерантно. Нам, знаете, не надо говорить, ой, это надо толерантно. Мы из страха, из трусости толерантны. А вот эти вот идут, вот, ну ладно, пусть идут. Мы же толерантные. Мы же законопослушные. Да ты просто трус. Понимаете? Ты просто трус. На какой ты волне? На какой ты волне? Мы можем выбирать эти волны, вот это, вот это, вот это, вот это. Но храбрым ты никогда не станешь, выбирая эти волны. Храбрым ты станешь тогда, только когда Господь тебе скажет, иди вот это делай. Потому что храбрый это воин, ты идешь на конфликт. На системой, с каким-то, ты не боишься порвать отношения или восстановить отношения, не боишься. Ты теряешь страх. Страх бежит от лица Господа. И Господь тебе говорит, иди, я с тобой. Ты идешь и это делаешь. Это называется послушание. И этот канал тебя очищает. И когда очищает, и у чистого все, и вот мы правила чистоты. Ты думаешь, Господь тебя будет больше любить, если ты сделаешь полное омовение, почистишь зубы, и, там, прифуфыришься, там, пострижешь ногти, или там, это, косыночку, там, или что-то, будешь, или чем-то грязный. Ты думаешь, Он тебя больше любит от этого? Нет, Его это вообще не интересует. Чистота, единственная чистота, когда ты слушаешь свое сердце, и долгое время это тебя очищает. И тогда для чистого все чисто. Ты идешь в самую грязь. В самую грязь, прикасаешься к разным людям, тебя никакая зараза не берет. И вот этот человек осквернен, вот он преступник, да? Ты берешь его под свое крыло, ты вместе идешь, и он очищается. У чистого все чище, чисто. Почему святость так вот? Все чисто. А у грязного все грязно. И грязные, они бегают по различным храмам, совершенно бестолково, кстати, бегают. По различным там святым местам, которые уже закопычены там вот этими гомиками, понимаете, их уже нету. Это просто, знаете, торговые точки и, ну, бизнесовые точки я бы назвал, да, вот это, понимаете. Святость, это вот он человек. В Бхагаватам написано, что по святым местам надо ехать не для того, чтобы купаться в этих там реках святых и все такое, а просто это сосредоточие, может быть, святых людей. Может, туда придут, ну, место встречи там изменить нельзя. Вот, ну, принято там какие-то, что-то тут творилось когда-то. Вот для этого. Поговорить с этими людьми. Ну, ты поговорить можешь их и в другом месте. Но если ты грязный, ты не отмоешься. Почему? Потому что грязь твоя, ты пользуешься не той волной. Любая волна, которая не твоя, грязная. Почему? Потому что она не твоя. Не твоя. Как пиджачок с чужого плеча. Он тебе или не полезет, или это. Ты не можешь отдать свой пиджачок. Во-первых, потому что он твой, и Господь его дал тебе носить. И никому не делегировал тебе его отдавать. А во-вторых, потому что он по размеру больше никому, оказывается, не подойдет. Пиджачок может подойти. Но твое призвание, предназначение ни на кого не налезет. Ни на кого не налезет. Господь его не признает на чужом. Он каждому дает индивидуальные эти вещи. Вот. Подношение. Господь тебе делает подношение. И я хочу такую заключительную фразу. Подношение начинается. Принятие его подношения Господа, ты подносишь ему там все. Это ты принимаешь его вызов. Он говорит, а ну-ка иди-ка разберись вот там. у тебя появляется, что появляется? Смелость. Если ты этого не сделаешь, ты свою войну теряешь. Понимаете? Вот с этого начинается. Ну все, вопрос есть. Что?
Графардов, когда в Москве вот происходило, там чума пошла там и так далее, вот он приехал, он приказал сказать.
Да, граф Орлов, да, расправился с чумой, да.
Ну, потом... он сильная личность. Ну, его ничего не взяло, и он там навел порядок. Ну,
он не просто граф Орлов, а сам ходил и чуму прекратил. Он заразил своим энтузиазмом и. Да, просто уголовников набрал. Брал, и уголовники их чума тоже не брала.
Я относительно его чистоты, потому что сомневаюсь. Так он, да, сильная личность.
Я же говорю, я же вот, вот спасибо, что вы сказали. Чистота откуда? Она от Бога чистота. И чистота, она тебе дается, потому что Господь чист. И когда ты выполняешь Его Слово, ты чист автоматически. Всякое другое. Ты будешь служить Господу и вот так, и вот так. А Он тебе об этом говорил, так служить. Потому что я не знаю, как в самом деле было, но он вызвался сам, его Екатерина не отпускала. Вот. Куда ты, ты же мой дорогой, любимый, куда ж ты там зачахнешь? Он говорит, нет, я пойду. И он такое сказал, что от такого человека должно быть. И все. Вот и все, да. Ну, на этом, на графе Орлова мы и закончим.